Displaced person – человек, лишенный места. Они совершенно не собирались детям передавать вот это вытесненное, да, такое темное, тайное знание о том, откуда они вышли. Это, конечно, очень мощный сюжет 20 века.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Мария Степанова – известный поэт, эссеист, автор книги философской прозы «Памяти памяти», награжденный в России, вошедший в шорт-лист английского букера этого сезона. Для подкаста «Вавилон. Москва» Мария читает новые стихи, написанные от лица поэта-изгнанника. В Москве только что вышла книга Степановой «Священная зима 2021». Речь в нашем разговоре с Марией пойдет о пандемии, замороженном времени и перемещенных лицах поэзии.
Мария, вы начали выкладывать не так давно у себя на странице в Фейсбуке совершенно удивительный какой-то цикл текстов новых, которые написаны от лица воображаемого поэта или же реально существующего изгнанника, человека, который находится в ссылке. За этим множество ассоциаций от Овидия до Мандельштама и Бродского. Но и этот человек говорит каким-то, безусловно, очень своим голосом. Что это за фигура, почему она вдруг появилась в вашем поэтическом сознании, какие здесь отсылки работают, сколько в этом персонального опыта, как вообще это сделано?
Циклов на самом деле два. Я только что дописала, и она, наверное, к лету, может, даже выйдет, большой текст. Не знаю, то ли это цикл стихов, то ли это поэма. В общем, называется это все «Священная зима» с поклоном нашему другу Леониду Десятникову. И это текст, написанный с учетом некоторого количества разноязычных стихотворных, прозаических текстов. И он имеет дело с ситуацией ссылки, но не совсем типичной. Он писался на излете, можно считать, уже второго года пандемии, вот этой бесконечной зимой 20-21 года, которая рано началась, и можно считать, что до конца не кончилась, несмотря на все это активное московское цветение. Эта зима нас заваливала картинками из самых неожиданных мировых точек. Колонны Парфенона в снегу, Рим заснеженный, Иерусалим, Стамбул. То есть места, которые, казалось бы, не предназначены для того, чтобы их снегом посыпали, какое-то было в этом удивительное тревожащее единство. Как если бы весь мир, и так уже застывший, замороженный, да, есть этот монтажный термин «заморозка», который обозначает такую внезапную остановку, стоп-кадр, да, больше никто никуда не идет. Это то, что произошло с миром во времена пандемии, то, что, видимо, с ним всегда происходит, если мы обращаемся, да, к какому-то опыту предыдущих поколений, это одновременно похоже на все, не похоже ни на что. Это огромное количество высвободившегося времени, которое невозможно использовать, потому что все наши способы старинные работы со временем, да, они здесь как-то не вполне оказываются адекватными. Это какое-то пятое время года, про которое мы знаем, что оно есть, и при этом не понимаем ни как его избыть, ни когда оно кончится. И у этого есть, конечно, некоторое количество культурных ассоциаций, которые по-разному, так или иначе, с некоторой настойчивостью отсылают к холоду, к вот этой самой точке заморозки. Если идти не очень далеко, то вот нам, пожалуйста, С.С. Льюис с Нарнией. Вот такое странное государство, где Рождеству, а значит и весне, запрещено приходить. зима будет длиться вечно. Это точка, где на одном льду оказываются люди, кентавры, фавны и вся возможная мифологическая живность на равных. Но мы не знаем, когда кончится зима, можем только на нее надеяться, да, что когда-нибудь у нее есть естественный предел. Или мы вспоминаем мальчика Кая, который сидит на льду ледяного озера. Это называется ледяной игрой разума. Он должен, употребив свой интеллектуальный аппарат, сложить волшебное слово, которое положит ситуации конец. Но самому ему это не удается. Для этого нужен другой человек и другой тип коммуникации с происходящим. А если немножко дальше, то мы вспоминаем Дантовское озеро, девятый круг. Отчаянно отважное по тем временам предприятие. Он описывает самый нижний невыносимый предельный круг ада не как место жары, не как место, где печи, огонь, копоть, вот такое вот огненное страдание, а как то же самое озеро, в лед которого вмерзают грешники и не какие-нибудь, а предатели. Иногда их вины довольно сложно осмыслить. Да? Там же на подступах есть, например, Одиссей, который наказан за то, что он предательски заманивает своих спутников в выдуманное Дантом последнее отчаянное путешествие за пределы человеческого знания. И это считается предательством. Ему предоставляется слово, он говорит этот великолепный монолог, но так или иначе он тоже там, среди отверженных. И вот есть вот такой лед. Но когда мы читаем Данте, мы понимаем, что это тоже откуда-то берется. И так постепенно, да, назад, мы доходим до, может быть, первого текста в мировой литературе, который удивительным образом контаминирует вот эти несколько тем. Тему ссылки, которая кажется вечной, и неизвестно, есть ли у нее какой-то непостигаемый конец. Это тема холода, как такого времени /места, куда ты оказываешься изгнан за пределы человеческого обитания. Это место, где не говорят на твоем языке. Это место, где мир заменяется вечно ведущейся войной между какими-то непонятными нам племенами. И это место, где очень холодно, мучительно. И еще третья тема, да, это задача и проблема литературы и литераторов, да, буквально литературный быт. Это Овидьевские поздние две книжки «Тристи» и «Письма с Понта». Это самое начало первого века, то есть, ну вот буквально 15-17 год от Рождества Христова, и это первая великая литературная ссылка. Литератор оказывается изгнан за какую-то не вполне прозрачную для него самого вину. Об этом есть великая статья Михаила Гаспарова, где он рассматривает и отбрасывает разные версии. Мы не понимаем, за что Овидий был сослан. Это, насколько я знаю, первый текст, где все эти вещи впервые связываются в один такой узел. А дальше узел только затягивается туже и туже, и те же вещи волнуют всех наших знакомых, да, Мандельштама, например, да, в 1933 году, перед тем, как он пишет свое сталинское стихотворение.
Ну, я думаю, надо вспомнить о том, что сам Данте был изгнанником.
Да, конечно. Он был изгнанником, и он был заочно приговорен к смерти через сожжение.
Маша, может быть, уже прочтем?
Давайте. Я только здесь скажу одну существенную вещь. Первое. Этот цикл называется «Овидий». В него входят 22 стихотворения, которые написаны буквально в режиме такого радикального перевода этих поздних овидиевских вещей. И часть этого цикла входит вот в эту большую книжку про священную зиму. И я пока еще сама не разобралась, да, с тем, как они уживаются. То есть есть вот этот овидиевский корпус, да, и есть книга, которая заведомо многоголосая. Там много кто разговаривает, включая Екатерину II. Авелиевские такие. «На меня разгневалось божество, я совершил оплошность. Какую не скажу, не скажу, какую совершил ошибку. И где я? Вот я, тут я. Лучше не навлекать на себя гнев того, что мощью равен богам, так что, если вы навлечете на себя его гнев, можно только надеяться, что и милостью он тоже богам равен, каким именно, кто из богов отличался особой милостью, я совершил оплошность, ошибку. По ошибке я оплошность совершил, какую не знаю, только догадываться могу, что ту же, что и этот вот, и этот, и этот. Я не буду их называть по имени, это было бы непростительной оплошностью». Даже в моей непрощенной, непрошенной новой земле я любил город, и чтобы весной толпа вдруг вся на легком, дачный диван, и когда занавески дышат, себя, когда я с тобой, это была ошибка. Я был, было, была ошибка, какая, не знаю, и вокруг меня люди с холодным оружием, и ни за какие деньги не найдешь корректора».
В этом стихотворении самое поразительное слово «оплошность», которое многократно повторяется его лирическим героем. Оно безошибочно отсылает нас к контексту репрессий 30-х и к такой психопатологической необходимости осужденным найти какую-то рациональную причину в своем собственном поведении.
Да, признать собственную вину, как если бы это давало какой-то шанс выхода из ситуации, из которой выхода нету. Но самое удивительное, что вот эти бесконечные, лихорадочные, повторные, мучающие себя и читателя апелляции к этой неназванной оплошности ошибки, это то, на чем строится элегия Овидия раз за разом. И он все время обращается, в том числе и к своим читателям, которые ему говорят, ну что, скучно уже, достало уже, ну сколько можно, да, вот зима. Собственно, про это я сейчас тебе прочту. «Я благодарен. Нам указали наше место, тебе и мне. Тебе сказали, веди себя поскромней. Ты жена, сама знаешь кого. С такой анкетой особо не высовывайся. Сын за отца не отвечает, но ты-то ему не сын. А на меня, наконец, рецензия. Ура, рецепция. Меня прочли». И даже позаботились укорить. Я пишу одно и то же. Про ту же зиму тужу. Монотонно и без огня твержу. Единообразные призывы к друзьям. Поручиться за меня. Заверить, что ничего не было. И что больше никогда. И что был на хорошем счету. И что ноги мерзнут. И неужели тут и умру. И что стыдно просить. Но кроме вас некого. Одно и то же. Монотонно, без огня, бессовестно, без остановки, как нищенка трясет трещоткой у тройных ворот, и будет, когда не будет ни ты, ни я». Удивительно, до какой степени ничего не меняется, включая язык, выбор слов и реакции знакомых.
Поразительно вообще за вашим циклом, конечно, встает вся трагическая история 20 века и, в общем-то, и ваша, Маша, работа с книгой «Память и памяти». Я, когда читала эти вещи вот в вашей соцсети, я не могла избавиться от этого ощущения, что вот вся история 20 века, история человека и государства, и не столько, может быть, даже поэта и властителя, сколько человека и машины насилия, и психический сбой, который с этим человеком происходит. Мне кажется, вы вот с этим очень тонко работаете. Что происходит с речью в тот момент, когда человек находится в изгнании, в тюрьме, в угрозе, от него все отвернулись. Он растерян прежде всего.
Он растерян и он смещен. Вот есть это английское слово «remove», да, которое может означать просто извлечение, да, перемещение, а может означать переход или в некоторых случаях единицу даже расстояния. И вот человек, который снят по той или иной причине со своего места и не может считать местом то пространство, где он оказывается, это, конечно, очень мощный сюжет 20 века, который даже не обязательно связан прямо с репрессиями, с беженством. Есть же очень много странных историй того, что можно считать вертикальным движением, каких-то расставаний с собственным прошлым, которые оказываются не менее травматичными для выживших, для внуков и правнуков, потому что они тоже сводятся к отказу знать и помнить.
Вот что сейчас имеется в виду?
А вот, например, я преподавала там какую-то свою память в Берлине. У меня была очень разноязыкая, многонациональная группа студентов. И вот несколько человек рассказывали о том, как семья в начале 20 века переезжает из деревни в город и обрывают все связи со своим прошлым. Первое, что они постарались сделать, они постарались забыть, как страшный сон, все, что они там оставили. И они были новенькие люди в чистом, как яичко, каком-то новом придуманном для себя мире, и они совершенно не собирались детям передавать вот это вытесненное, да, такое темное тайное знание о том, откуда они вышли. И, как ни странно, вот эта травма, эта боль, она длится так же. Она связана с другим набором триггеров. Она связана с другим набором чувств. Ну, например, стыд и незнание. И вот эта вот неуверенность в том, откуда ты взялся, кто ты такой и где, собственно, твое место. Вот это вот displaced person, да, человек, лишенный места. Его переложили с места на место, и он не считает то, где он приземлился, окончательной точкой прибытия. Вот это очень мощная вещь, она, мне кажется, тот клей или тот цемент, да, который нас всех так или иначе привязывает друг к другу и роднит. Мы все люди с видоизмененным, отшибленным прошлым. Мы помним только то, что мы помним.
Сейчас ситуация становится легче, как вы думаете, благодаря многочисленным миграциям, благодаря тому, что мир вообще становится глобальным. Вот эти перемещаемые лица по своей воле часто. Что происходит с этим? Ну, вот вы работали с молодыми людьми, выглядит ли это как более легкая конструкция, или все-таки это то, о чем эти люди постоянно думают, ну, помнят, но как-то это живет в них?
Мне кажется, что потомки вот этих перемещенных людей, те, кого Хирш, да, в поколении постпамяти называет выжившими, сурвайверами второго-третьего поколения, дети, внуки, там четвертые, правнуки, это может быть первое поколение, для которого это так важно. И поразительно, до какой степени это работает. И они пытаются каждый по-своему нарисовать, склеить из чего-нибудь, из обрезков, из картинок, да, какую-то историю семьи и, значит, историю себя в связанный нарратив. Да, но мы же еще помним о том, что ничто еще не улеглось на место. То есть по мере того, как мои немецкие или венгерские студенты или кто-то из России, из Украины пытаются сложить вот этот пазл, есть люди, у которых дома разваливаются прямо сейчас на глазах, да? И это следующие сурвайверы третьего поколения,
это
которые...
И Кива, например, если говорить про близкие нам примеры. Украинские, да.
У которых эта история перемещения, распада и невозможности найти себе место ни в одном из языков. Вот это вот просто сейчас. И то, что это происходит одновременно, и поиск, и потеря, и попытка добиться какой-то связности, это удивительно, но и очень страшно, да. Мы, кажется, миновали период иллюзий, когда казалось, что дальше надо только собрать документы, да, подобрать хвосты, все разложить по полочкам и дальше будет внятная, осмысленная, выбеленная жизнь. Так, кажется, не будет.
Ну, об этом пишет Алейда Асман в своих исследованиях. И, кстати, я вспомню наших с вами молодых друзей, общих реакции которых на вот эту работу с памятью, которую мы, старшие, так любим, они отвергают это. Mm-hmm. Они говорят, ну, я не хочу, зачем мне это? Я хочу жить с чистого листа, это все, мне кажется, лишним. Потом, правда, они меняют свою позицию.
Ну, мы его любим, но у нас же с ним на самом деле сложные отношения. Мы же обе пишем про семью много, про всякие семейные дела. И я думаю, что это чувство, которое мы делим так или иначе, что это раз, это не воля, а доля, это некоторая обязанность своего рода, с которой... Ну, от нее никуда не денешься, надо это бремя избыть. И это тяжелое бремя, это рюкзак, чемодан, какой-то груз, который ты на себе тащишь. Иногда удается, ну вот написала текст, да, можно этот чемодан поставить в угол на какое-то время, а потом он начинает вдруг подрагивать, и такие трели колесиками, да, и снова вперед к станку. Мне кажется, что тем, кто моложе, во-первых, они это ощущают как очередную повинность. Родители нашего поколения, да, стучат тяжелым клювом и говорят, как я своему Гришке, детка, давай мы с тобой посмотрим семейные фотографии, это так интересно. Ой, мам, потом, потом, потом. Но, как ни странно, это потом наступает. Я всю жизнь вспоминаю и думаю о том, что мне все-таки отчасти повезло. У нас действительно сохранилось очень много каких-то семейных документов. Фотографии, писем, картинок, чашек, ложек. Все это такое, ну, старенькое, немудрящее. Ну, оно было, да, то есть бабушек и дедушек уже нету, да, но нож, который бабушке принадлежал, или чашка, из которой она любила пить, они есть, они на месте. И я всегда вспоминаю много лет назад, когда мои родители только уехали жить в Германию, то есть это 96-й или 97-й год, к ним приходила их подружка немка, ну и о чем-то они рассказывали, и мама полезла показывать семейный альбом, вот где все. И так посмотрела, сказала, да, у нас ничего не осталось, у нас есть одна фотография и серебряная ложка, которую успели захватить с собой, они постарались ее не продать. А вот это были как раз эти немцы из Бреслава, у которых не осталось овеществленной памяти. И когда я об этом думаю, о том, сколько людей, спасшихся, выживших, вышли из 20 века без чемодана, без мешка с памятью, какой-никакой траченной молью, но все-таки с памятью, вот это, конечно, тоже своего рода катастрофа, да, с которой еще предстоит иметь дело. Потому что реакции на это отсутствие могут быть самые разные. И не обязательно те, которые нам кажутся правильными или предпочтительными, да?
Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня.
Места, где не говорят на твоем языке. «Священная зима» 2021. Книга Марии Степановой только что вышла в Москве.
Давайте к стихам еще почитаем.
Вот еще один, уже с прямой отсылкой к 20 веку, такой. «А что делать еще, когда ничего не поделаешь? Мы поем, как потеем. Такое устройство. Каторжники поют, дальнобойщики поют, грузчики. Швея за машинкой что-то бубнит себе под нос, ну и я тоже. Сам себе пою, сам себя читаю, иногда думаю, ай да сукин сын. Или сегодня я гений, я уже старый, седой, как колос, а все за свое. Будто не стихи меня загнали на крайний север, будто тем, кто не отвечает на мои письма, есть дело до тех, кто поет, чтобы не сдохнуть, будто литература важнейшая из искусств, и сам кесарь перед тем, как отойти ко сну, спрашивает референта, есть ли новости от Назона, и что он там пишет в своем Воронеже.
Мандельштам.
Это невозможно совершенно, Лен, видеть, как они друг из-под друга начинают просвечивать. Вот это, там вообще нету ни одного мандельштамовского ничего, да, это чистое видей. Но я, конечно, не могу про Владивосток не думать. Такое. «Что ж, я в тебя, сухая земля, и лягу, в тебя, из которой только полынь и лезет, задрипанными аптекарскими пучками, ни участка на Апеевой, ни алтаря, ни огонь погребальный не взревет, ни рыдальцы, даже птиц и тех тут не дозовешься, похороны на казенный счет, спора экономична, убористо, каменная земля плугу не по зубам, каменная вода под мрамор покрашена, греческий тут ломаный, как сушка в кармане, латыни вовсе нет, и хорошо, что нет. На своем скажут, отмучился дед, и поминай, как звали».
Маша, вы упомянули до начала нашей записи, что для вас очень важна была практика Григория Дашевского в его переложениях Катула, в его совершенно современном прочтении и актуализации героя. С вами примерно тоже происходило с Овидием, или как это устроено? И что для вас важно вот в работе Григория?
Я, конечно, и всегда-то, а с конца 2013 года постоянно читаю, перечитываю разные тексты Дашевского и думаю о том, как удивительно эволюционирует его поэтика, его отношение к тому, зачем и как стихи, начиная от ранних прекрасных стихов, которые вошли вот в эту группу с ироническим названием «Память икона». Там есть, кстати, удивительный, невероятный совершенно перевод из «Проперция», который он относит еще к тем стихам, да, как бы антологиям, да, до того, как он стал писать правильного себя. Но там уже весь правильный он есть. Он берет «Проперцию» и «Легию на смерть Скимфии», где возлюбленная тень к нему является и начинает мертвое с живым выяснять с ним отношения, предъявлять предъявы, да, там такой длинный склочный перечень упреков. И Дашевский говорит где-то в какой-то из записей, что это удивительный текст, потому что он смещает отношения лирического «я», поэта, который привык говорить и за себя, и за героиню, привык быть правым в своей боли, в своей обиде, в своей утрате, и тут вдруг приходит она и расставляет вещи по местам, по другим местам. Все читается вот с этим сдвигом и отбрасывает тень на все написанное до. Это, ну вот, вот первый такой, мне кажется, стихотворный перевод, да, с которым он начал делать то, что делал потом. И дальше вот этот невероятный катуловский текст и катуловский подтекст, да, потому что есть цикл «Эмеряк и Зарема», есть тот «Храбрее Сильвестра Сталлоне» или, да, текст, который переделывает Катула, который переделывает стихи Сапфо, да, «Богу равным», кажется, мне по счастью. Есть переводы из Блейка, а потом есть вот эта последняя маленькая книжечка, которую он составил сам, и которая называется «Несколько стихотворений и переводов». И там происходит страшно интересная вещь. Если Катул, в смысле Зарема, да, и Сильвестр Сталлоне, и блейковские вещи входят в книги стихов Дашевского как лирические стихотворения Дашевского, А здесь он делает следующий логический шаг. Он говорит, что нет, это все переводы. Но то, что он делает с переводами, и то, как он ими пользуется. В предисловии к книжке «Думы Иван-чая», да, он говорит о лирическом «я» как о самодовольном идоле, а о поэте, который пытается заниматься исповедальной лирикой, как у такой Анны Чеховой, которая выходит в блестящем платье на авансцену, и говорит: «Чайковский, ария Гремина!» Вот такое гремучее, самодовольное, глухое, одурманенное голосовое устройство. И он переходит, он это описывает в нескольких записях, сделанных в режиме фейсбучного комментария, что-то для себя. Он это описывает, этот новый модус, как то, что могли бы, или то, как мог бы сказать каждый. Он описывает стихотворение как последовательность стрелочек, указывающих туда, 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 сюда. И каждая из стрелочек – это какой-то общеупотребительный оборот, поворот. То, что было бы не лирическому автору, а любому человеку, такому everyman, наиболее естественно сказать по ходу этого движения. А то, что он делает в последней книжке, это следующий за этим шаг. Он просто берет чужие слова, описывая свою ситуацию. И это ситуация даже не неизбежности смерти, а просто вот буквального физического умирания, расставания, в которой он не говорит словами себя, но говорит то, что мог бы сказать каждый, а теперь говорит он, Григорий Дашевский, пользуясь для этого Суинбёрном, Т.С. Элиотом, кем-то. И каждый раз это оказывается текст универсальный, как обладка для причастия, который может оказаться на губах каждого. Это, с одной стороны, очень точные переводы, да, Йейтс, Элиот, с другой он берет и переводит не все стихотворение целиком, он выделяет те фрагменты, которые ему нужны. Одна строфа, полторы строфы. В каких-то местах он убирает очень важные, как у Элиота, строчки, которые должны подразумеваться там, молись за нас в час нашей смерти, да, обращенные к Богородице. Этого он не произносит, потому что это очень специальная книга, то есть это книга отречения, освобождения, но в той же степени и отчаяния. То есть эта книга написана, мне кажется, ну, из нехристианской системы координат. Это ветхозаветная книга. А текст, который я читаю как «Христианские орлы», да, он книжку не включил, хотя мог. К чему я это все? У него есть у Дашевского поразительный фрагмент, где он говорит о том, что у стихотворения есть дословесное тело, которое может отбрасывать проекции, так сказать, тени на стенке разных языков. Или, может быть, несколько проекций на стенке одного и того же языка, что, в общем, открывает головокружительные возможности. Если мы считаем, что одно и то же стихотворение может быть написано с одним и тем же движением, с одним и тем же рисунком, но совершенно другими словами, это значит, что, как говорил Мандельштам, когда-то еще ничего не написано, да? У нас может быть новый Гомер, новый Овидий, новый Катул, написанные так же, но по-другому, другими словами. И это очень воодушевляющая мысль.
Маша, вы сказали, что часть второго цикла связана со многими голосами. Можем об этом чуть подробнее? Как это сделано?
Это большая, большая последовательность стихотворений. Неважно, сколько их, это несколько разных голосов в разных стадиях или степенях заморозки и разморозки. Там много разных сюжетов присутствует, связанных с холодом, связанных с вот этой пандемической ледяной ссылкой, с Овидием, конечно, с апокрифическим путешественником сэром Джоном Мандевиллем. Там очень много про замерзшие звуки. Это еще один такой вечный бродячий сюжет. Их довольно много. И некоторые из таких замерзших текстов я перевожу или перепридумываю. Но в целом вся последовательность, она пытается обозначить вот эту определенную точку на таких часах безвременья, где до всех рукой подать, где до Овидия, как до Петрония, как до Екатерины II, как до Мандельштама, всего ничего, потому что мы так или иначе вмерзли в один и тот же исторический культурный лед. И можно надеяться, что при определенных погодных условиях, в ситуации оттепели, какие-то разрозненные слова вдруг начинают звучать в другом порядке, не всегда связанные. Вот такой текст, который написан между зимой и зимой.
Мы из этого что-то можем показать?
Там некоторое количество женских монологов, тоже связанных с Овидием, с героидами. Он очень гордился, считал, что придумал жанр литературный. В общем, правда, придумал. Это был первый, считай, случай полновесной культурной апроприации, цикл поэтических писем, написанных женщинами-героинями, тем, кто их жестоко бросил в каких-то там стесненных, душераздирающих обстоятельствах. Кого там только нету.
То есть он от лица женщины это
да,
делает?
От лица некоторого количества известных исторических женщин. И это очень интересно, потому что это тоже такой узел, где связывается одновременно интерес, эмпатия, и при этом глубокая уверенность в том, что говорить-то за девочек все-таки надо ему, сами они, видимо, не справятся. И здесь-то мы понимаем, это Ио, любовница Зевса, к которой Гера так ревновала, что превратила ее в корову и напустила на нее чудовищного овода, который ее гонял годами по странам и континентам, не давая ей передохнуть. Текст такой. «Девочки мои говорят, бедная И, о, какая муха тебя укусила, милая! Мой МЧ говорит, малыш или моя маленькая, его бывшая говорит это или его тёлка. Я почти не нахожу в себе качеств, совпадающих с этими определениями. В последние месяцы я не нахожу в себе места. Перехожу из бара в бар, мне там тесно. Стреляю сигареты у продуктовых. Обхожу дозором заснеженные помойки, словно собираю бутылки или ищу венский стул. Дальше больше. Деревянные скамьи электричек, пригородные полустанки, бурый наст натоптан, овраги, бурелом, колодец с бумажной иконкой, заколоченный клуб, кафе-морячок, коровник, чешется кровь под кожей, наружу хочет, тесно и тут, небо низко, поля мало, хочется бежать, куда, сама не знаю, запрокинув голову, движениями крупа, разгоняя мушиное щекотание крови, сильными ногами, пожирая километры, без памяти, без устали, без остановки, на вольной воле размыкивая песню про Иву, без музыки, без слов, просто ау и ио».
Очень интересно, как вам было в уме мужчины находиться?
Мне очень нравится. Я вообще считаю, что в этом смысле границ этой самой несчастной апроприации просто нет, потому что это занятие вроде как обязывает побывать в уме мужчины, в уме собаки, в уме коробки с продуктами и в прочих антропоморфных и неантропоморфных умах. Поэтому, да, конечно, отлично, чего уж там.
«Священная зима. Пандемия». Мария Степанова с новыми стихами. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и комментируйте. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.